Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о планах кремлевских политтехнологов, которые, по сообщениям прессы, якобы готовят кардинальную смену имиджа главы государства. Это из области измышлений, неизвестно откуда берущихся, приводит радиостанция «Голос России» ответ Пескова на вопрос о предстоящем ребрендинге президента Российской Федерации. Пресс-секретарь главы государства постарался окончательно пресечь слухи о проблемах со здоровьем Путина. Надоело объяснять, никакого смысла в этом больше не вижу. Те, кто отказывается внимать очевидному, по всей видимости, делают это, чтобы продолжать заниматься различными спекуляциями, заявил Песков. Напомним, ранее сегодня «Независимая газета» сообщила о том, что Владимир Путин в ближайшее время предстанет перед россиянами в новом образе. Издание сослалось на один из докладов, который предназначен для губернаторов. Вместо крепкого мужчины средних лет Путин предстанет перед телезрителями как умудренный патриарх российской политики, пишут авторы доклада. По одному из мнений в Кремле, опасаются слухов о недееспособности Путина из-за информации о травме спины. О том, настало ли время для смены имиджа Владимира Путина, об этом мы сегодня беседуем с заведующей отделом политики «Независимой газеты» Александрой Самариной. Она находится в нашей студии. Добрый вечер, Александра.
Добрый вечер.
Удивила ли вас реакция Кремля на публикацию вашего издания?
Да, она меня удивила. Она меня удивила дважды. Во-первых, мне показалось странным, мне кажется, слишком острая реакция на нашу публикацию, потому что воспринята была наша публикация как некая клевета, как то, что мы обвиняем кого-то в чем-то предосудительном. Хотя суть нашей публикации в другом. Мы хотели на основе документа, который оказался в нашем распоряжении, а я хочу подчеркнуть, что такой документ есть, и мы не все фразы оттуда привели, естественно, а привели только самое существенное. И считаем, что такие документы должны становиться достоянием гласности, поскольку они касаются политики нашей, которую мы должны отслеживать. Было бы смешно, если бы мы на страницах нашей газеты давали выжимки из выпусков новостей ведущих телеканалов. Естественно, мы используем нашу вот такую вот инсайдерскую информацию. И мне кажется, ничего обидного ни для кого в этой информации совершенно нет. Вот это первое. Второе, что когда я прочитала эту фразу о том, что нет никаких таких вот у Кремля планов, да, по поводу изменения имиджа Путина, мне захотелось сразу спросить, а почему, собственно? В моем представлении в окружении Путина должна работать сильная структура, которая должна заниматься разработкой имиджа президента, которая должна давать ему советы, как поступать в той или иной ситуации с имиджевой, не сущностной точки зрения, так, чтобы народ понимал побуждения, которые двигают главой государства, так, чтобы вызвать положительную реакцию в обществе, так, чтобы народ верил, не только понимал, но и верил главе государства. И поэтому имидж – это очень даже не последняя вещь. А поскольку эта вещь достаточно важная, то, например, хочется знать, работает ли кто-то над ним. И хочется также сейчас спросить в ответ на реплику Пескова, а если этот имидж не планируется менять, как следует из этой реплики, то как долго его не планируется менять? И почему, собственно, меняется время, меняется человек, приходит другой возраст, возраст зрелости, возраст перемены отношения к тем или иным явлениям нашей жизни. И это совершенно естественный процесс для меня каким-то образом показывать себя с новой стороны. И нет в истории мировой таких случаев, когда какие-то вот такие вот перемены, если об этом искренне и откровенно говорит или дает понять первое лицо, чтобы они вызывали негативную реакцию в обществе. Это естественная вещь. И почему, собственно, умудренный жизнью патриарх, вот это вот выражение должно быть обидным? На мой взгляд, это вещь естественная. А главное, наша газета дает информацию. Наш принцип – предоставлять гражданам информацию. Мы ее предоставили. И, конечно, право пресс-секретаря Путина эту информацию комментировать. Он эту информацию прокомментировал так, как считает нужным. Я уважаю Дмитрия Пескова и считаю, что у него были, видимо, основания для того, чтобы дать такой комментарий. Ну и в самом деле было бы, наверное, забавно, с другой стороны, да, если бы Песков сказал в ответ на то, что вот вся пресса сегодня шумит вот по поводу этой новости, что да, мы работаем над имиджем Путина, да, он действительно вот теперь будет патриархом. Это выглядело бы не слишком солидно, поэтому, может быть, только я могу себе представить, поэтому, может быть, высказана была такая мысль. Но еще раз повторяю, право Пескова комментировать газетные публикации и право газеты, основываясь на инсайдерских источниках, давать какую-то информацию о распространяющихся в политическом бомонде, региональном, федеральном, пересмотре прежних взглядов на часть нашей внутренней политики. Частью нашей внутренней политики является имидж президента.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что наш новый адрес в интернете свобода.орг. О том, настало ли время для смены имиджа президента Путина, мы сегодня беседуем с заведующей отделом политики независимой газеты Александрой Самариной. Она находится в нашей студии.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, настало ли время для смены имиджа Владимира Путина. Мы сегодня беседуем с заведующей отделом политики независимой газеты Александрой Самариной. Вот мы все журналисты помним, что у Ельцина была определенная команда имиджмейкеров, которые сначала, когда он был помоложе, подсказали ему заниматься теннисом. Это мы как-то как раз работали на НТВ в программе «Итоги». И все это следили. Они, что ли, определяли, на какие мероприятия ему ходить. Помните, «Голосуй или проиграешь» кампанию. То есть была команда имиджмейкеров. Да-да. А вот сейчас, получается, может быть, что-то сменилось в этих технологиях. И понятно, что вот эти амфоры и другие такие новости, в кавычках, были не самыми удачными шагами, и, может быть, Дмитрий Песков как-то пытается вот выправить эту ситуацию.
Мне кажется, лучшим выходом из положения, если мы говорим о возможном выправлении ситуации, является, ну, это только мое мнение, я подчеркиваю, является не появляющиеся время от времени вот такие вот публичные заявления, -опровержения, а работа имиджмейкеров. Мы же не требуем граждане, да, я имею в виду россияне, чтобы работа этих имиджмейкеров была выставлена на показ, чтобы они рассказывали прессе. Сегодня вот мы посоветовали президенту то-то, завтра мы хотим сделать то-то с его имиджем что-то. Не в этом же дело. Мы судим по результатам, и мы видим, что президент гораздо глубже и гораздо дальновиднее, чем люди, которые дают ему советы. Вот, может быть, здесь какой-то зазор. Возможно, ему пора сменить команду имиджмейкеров. Потому что мы видим целый ряд шагов, вот вы вспомнили об этих амфорах, да, злосчастных, которые в моем представлении не ассоциируются, например, с Путиным. Мне не верится, что он сам решил бы вот такой шаг. То есть, ну, наверное, нужно... И потом, это же тайная работа, работа имиджмейкеров. Мы должны судить по результату, по тому, как действует, что говорит, как поступает первое лицо. Вот сейчас такое впечатление, что... И как раз, знаете, есть еще и такая противоречивая вещь вот во всей этой истории. Возможно, имиджмейкеры уже приготовили вот этот новый образ. Возможно, он у них где-то есть уже готов. Может быть, он только разрабатывается, может быть, он готов. То, что есть такое намерение, я в этом не сомневаюсь. Но почему не... Мне кажется, что можно было бы не обратить внимания на публикацию такого рода, потому что любое опровержение на таком высоком уровне, оно привлекает внимание к газете, к тому, что написано. И ведь от противного могут люди рассуждать.
Раз опровергают, значит, ну, что-то
конечно,
что-то не то.
Масса людей, да, которые я знаю, и мне уже говорили, ага, раз было опровержение, значит, что-то вот в этом есть действительно. У вас у людей, которые, может быть, очень спокойно отнеслись бы к самой этой рядовой заметке, она действительно рядовая, потому что она не касается, она касается имиджа и не касается каких-то, знаете, важных, поворотных процессов в нашей внутренней или внешней политике. Имидж президента. Это второе. Но я, например, думаю, что речь идет еще о состоянии мышления власти, которая почему-то постоянно обороняется даже вот в таких невинных вещах. Я не могу этого понять. Зачем обороняться? Ну, написали. Ну, не враги же мы, народ и президент. Они же не враги. А зачем так? В общем, ну, мне не очень все это понятно, вся эта история.
Да, пока. Песков увидел какие-то происки, вот, отказывается понимать. Вот такие, конечно, спекуляции назвал ваши публикации, конечно.
Ну да, я читала, да, да. Но вот если Песков прокомментировал нашу публикацию, то мне больше не хотелось бы комментировать сами эти все слова. Это то же самое, как и с Песковым. Ему было бы глупо говорить «да». Мы хотим сделать Путина патриархом. Также и мне было бы глупо говорить сейчас: нет, мы не спекулянты. Нет, товарищи, какая это спекуляция? Это не спекуляция. У нас все правильно, у нас все это действительно так. И там с пеной у рта доказывать, что, значит, мы какие-то хорошие все, и белые, и пушистые. А пресса не должна этого доказывать, тем более, что она и не белая, и не пушистая. Пресса просто должна честно информировать граждан. И насколько мы можем это делать, мы это делать стараемся. А то, как истолковываются наши публикации в самых разных инстанциях, в самых разных кругах, мы принимаем это к сведению, мы это учитываем, но это для нас не является ориентиром, как вот лампочка, включенная свеча, и мы как бабочки бежим. туда, потому что крылышки могут обгореть.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот когда Борис Николаевич был президентом Российской Федерации, в том числе в независимой газете, постоянно появлялись статьи, например, Топорова и других, где обсуждалась следующая проблема. Является Ельцин созидателем или разрушителем? Ну, как-то все сходились к тому, что он был разрушителем. А вопрос у меня такой. Вот, ну, для имиджа Владимира Владимировича, прошу прощения, ведь очень важно, чтобы он остался в истории именно как созидателя. Вот по мнению гостей, что для этого нужно? Ну хорошо, вот борьба с коррупцией, никто не верит. Вы говорите, что имидж должен быть такой, что, чтобы все поверили. Ну, строительство дорог. Народ понимает, но они как-то не строят все наши дороги. Вот, что нужно сделать, чтобы Владимир Владимирович вошел в историю России все-таки с положительным знаком? Хотя я понимаю, что если выборы будут, то народ скажет нам, никого по телевизору не показывают, кроме Владимира Владимировича. И 20% женской аудитории, которая придет на избирательные участки, опять проголосует.
Спасибо, Петр. Ну, не знаю, вот про дороги вы правы, потому что, судя по тому, что происходит на трассе Москва-Санкт-Петербург, дороги, если бы Владимир Владимирович построил, он бы вошел в историю, слово Александры Самариной.
Вы знаете, Петр, вы меня действительно поставили в тупик, потому что вот эта проблема, что нужно сделать Путину для того, чтобы войти в историю, она, ну, на самом деле, огромная, а с другой стороны, очень простая. Я вам скажу, что в историю Путин уже вошел. Но если вы имеете в виду войти в историю с плюсом или с минусом, то я сейчас не хочу и не имею права и не могу подсчитать плюсы и чего больше в его деятельности, плюсов или минусов, потому что эта деятельность не закончилась, и она далеко еще не закончилась. Поэтому подсчет здесь никакой не уместен. Я могу только говорить о некоторых общих вещах, хотя дороги – это вещь вполне конкретная, и здесь я могу только сказать, что нельзя реагировать на то, что произошло, только по поступлению, только вот по самому этому происшествию, а необходимо, конечно, было этими вещами заниматься давным-давно. Отсутствие стратегии, отсутствие планов четких у нас – вот это, конечно, очень такая трагическая черта нашей системы управления. Причем внешне у нас планов громадье, там и стратегия 2020, и огромные институты, и огромные структуры, и открытое правительство. Все они занимаются планированием, только вот почему-то вот прошел снежок, и все это планирование к черту идет. Может, потому что это планирование на уровне вербальном только существует и не заканчивается полезным выходом каких-то действительно мероприятий. Но вот это печальные все вещи, конечно, и я согласна с вами, что много еще требуется сделать нашему руководству. Ну, а главное все-таки при этом, мне кажется, чтобы войти в историю с плюсом, с огромным плюсом, власть должна стараться над тем, чтобы народ ему, народ ей, этой власти, доверял. Потому что еще огромная проблема то, что не доверяет народ власти. А чтобы народ власти доверял, нужно единство слова и дела. Нужно, чтобы народ каждый день убеждался в том, что вот пацан сказал, пацан сделал. Это, конечно, грубости я сейчас говорю, но это просто лежит в основе любой системы воспитания. Вот сегодня у нас, завтра выйдет статья о том, что Кремль займется воспитанием патриотизма детей, таким образом воспитанием будущей государственной элиты нашей и так далее. Но здесь же воспитывать нужно только своим собственным примером. И чтобы мы сами в своей жизни убедимся, плюс это или минус, когда нам станет лучше жить, когда нам станет безопаснее жить, когда мы перестанем бояться бандитов, выходить на улицу, заходить в супермаркет. Вот когда мы это почувствуем, мы поверим власти, тогда дела и слова власти, они сольются в одно. И вот тогда руководитель страны войдет в историю с плюсом. Но опять-таки эта деятельность не закончена. Мы видим, что власть реагирует на отдельные, да, требования общества, и мы видим эту реакцию. Не все получается, но, тем не менее, будем цеплять по осени, считает осень патриарха. Она еще не наступила, по-моему.
Слушаем москвича Александра Николаевича.
Всем добрый вечер.
Добрый вечер.
Давненько я не брал в руки шашек. Так вот, кажется, вот у меня вопрос к Александре Яковлевне.
Да-да.
Вы знаете, некоторые противоречия я заметил в вашем размышлении. Между делами и словами, как вы говорите, большая разница. И между тем имиджем, который создается президенту, такого крутого, знаете, такого вот всех раскидаю, всех я тут вас сюда, там бота еще у Сеню, да? Так вот, и правдой, реальностью, и имиджем страны, который тоже, так сказать, создается совсем не такой, какой она на самом деле есть, вот эта раздвоенность, а может быть даже и расстроенность, потому что думается одно, говорится другое, а делается третье. А точнее, делается вообще ничего, и делается конкретно только одно. Делается одно, и вот эта национальная идея. Эх, воруй больше, и Китай дальше. Имеется в виду туда, в офшоры. Вот. И поэтому вот мы уже в этой самой лжи уже так утонули, в этой абсолютной безнравственности, создание имиджа не того человека, кем он на самом деле является, а какого-то совсем третьего, то, что, может быть, каким-то народ, может быть, чем-то как-то утешит. И вот этот имидж, вот вспомним на Рузвельта, да, на коляске.
Угу.
Да, вот, понимаете, это не обязательно быть крутым, сильным и для того, чтобы быть великолепным политиком и действительно что-то делать для страны. И вот то безобразие, которое сейчас происходит, вот тот просто развал и раздрай в мыслях и у людей, что мы действительно видим, что страна идет совсем не туда, делается совсем не то, что нужно, а все это покрывается вот этой постоянной какой-то ложью и обманом. Жить не по лжи. Помните, Солженицын говорил, когда там, как нам обустроить Россию? И вот, может быть, вот все-таки сделать национальной идеей вот эту вот честность и порядочность, и тогда и наш, так сказать, патриарх, вот такое слово употребили в разговоре, который учит людей, как правильно жить, а сам-то живет по-другому. Он, так сказать, монах. А об жизни-то у него там есть все, что угодно, и собственность, и миллиарды, и все остальное. Вот как этот человек может чему-то научить людей?
Ну, патриарх это не Александра упомянула, а это, судя по всему, вот один из этих докладчиков, который написал доклад о новом имидже, назвал, что будет умудрен опытом патриарх. Верно?
Да, 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 да. Но здесь имелось в виду несколько иное, не церковный, не клерикальный, да, смысл. Простите, как вас зовут?
Александр Николаевич был.
Александр
москвич.
Николаевич, я очень вам благодарна. Вы, по-моему, уловили вот самую суть проблемы, потому что вы говорите именно вот ровно о том, о чем я начала разговор, когда упомянула о необходимости доверия людей власти, а это и о том, что доверие это рождается только тогда, когда люди видят соответствие слов делам власти. Вы говорите о том, что соответствие этого вы не видите. И это ужасно, то, что не только вы не видите этого соответствия. И просто я не думаю, что здесь есть какое-то противоречие в моих словах, потому что вот ровно об этом я и говорила. И, конечно, все это печально, но будем надеяться, что какие-то хотя бы вещи у нас появятся здравые.
Слушаем Санкт-Петербург. Вопрос от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, несколько меня, конечно, удивила тональность вот вашего выступления, потому что это какой-то такой панегирик, восхваление Путина, как будто мы живем уже действительно во времена Брежнева или что-то. Дело в том, что я не совсем понимаю, какие могут быть восторги по поводу этой власти. Какие уж тут дороги, за 12 лет нефтяного изобилия не построить дороги между Москвой и Петербургом. Но вы меня извините. И, кстати, чему, какому такому патриотизму может научить воровская элита? Это очень сомнительное утверждение. Несмотря на все эти планы 12-13. А что касается вообще публикации, мне вот она показалась очень, в общем, то есть реакция господина Пескова мне показалась очень зловещей. Почему? Ну да потому что вы что пишете? Путин будет патриархом. Фактически речь идет, если он будет патриархом, о пожизненной диктатуре. Если это так, то возможно вы свои публикации, может быть, сами не хотя того, против своей воли открыли планы Кремля. И у меня будет вопрос тогда такой. А ваша газета имеет хоть какую-то информацию, и, наверное, это было бы более правильно написать в преддверии вот этого сомнительного послания Федеральному собранию ежегодному. Вообще, может быть, действительно стоит на повестке дня полный слом Конституции и создание что-то вроде пожизненной монархии с введением туда цензуры, государственной религии, так сказать, описание репрессий, ну, разумеется, в камуфлированном виде. То есть, в принципе, переход к таким практикам таких стран, как Северная Корея, Иран, и у нас действительно будет пожизненный аятолла. И действительно тогда останется только в вашей газете каждый день публиковать его портрет и падать на колени перед его портретом на, так сказать, планерке с утра пораньше. Спасибо.
Ну, я же говорю, что это не Александра выдумала этот термин, что он станет патриархом российской политики. Это так пишут авторы доклада, которых якобы опровергает Дмитрий Песков. Поэтому то, что вам это не нравится, это не значит, что независимая газета отстаивает эту позицию. Ее дело было донести до вас, как до читателей, информацию об этом докладе.
Вы знаете, Федор, меня всегда поражает готовность таких слушателей и читателей, и граждан, таких как вы, сначала приписывать кому-то какие-то намерения, потом требовать с этих людей, со своего воображаемого противника, а поверьте, я вашим противником не являюсь, требовать отчета, потом изображать в уничижительном смысле вот этого своего якобы противника, валяющимся перед портретом Путина на своих летучках, а потом изображать безумную собственную смелость как человека, который решился называть как бы вещи своими именами и противопоставлять себя всем остальным, себя небожителя, всем остальным трусам, подонкам, которые там благоговеют перед Путиным и так далее. То есть, короче говоря, вам, Федор, не понравилась, я так поняла, недостаточная революционность нашего издания. Ну, что же, Федор, мы постараемся на своих летучках, посыпая голову пеплом, как-то пережить ваше такое критическое отношение к нашему изданию. Но пока что, к сожалению, Федор, от таких, как вы, я ни разу, кроме вот каких-то грязных намеков, не слышала никаких предложений. У Кремля, да, есть предложения, серьезные какие-то, да, есть, и мы о них пишем. У Кремля много ошибок, у власти нашей в целом много ошибок, и мы о них пишем. Но выскочить и сказать все подлецы, я один только знаю, как надо сделать. Вот есть такая вот мудрость, вообще известная мудрая фраза о том, что бойтесь людей, которые знают, которые говорят, что знают, как надо быть. Вот я боюсь таких людей. А счастье, что вы сейчас, Федор, находитесь от меня далеко. Всего вам доброго.
Слушаем москвичку Ларису Дмитриевну.
Добрый день. К сожалению, я не с самого начала включила. Мне просто вот единственное мое мнение такое, что вот расползание как клопов вот этих всех чекистов и такая знаменитая песня Петра Барзыкина «Православные чекисты», прям, ну вот, или там «День опричника» Сорокина, это просто как воду, ну, то, что называется. Ну, вот русская литература всегда отличается. Но единственная надежда, вот лично у меня, это только то, что называется снизу, ну, вот там, по Крымску люди собрались, но уже вот журналисты не подняли, например, о ужасном затоплении Дербента, и обратите внимание, нет ничего. А почему бы это тоже не сделать? Хотя независимая газета такая вполне такая, ну, понимаю, не хочется быть изгоями вот у Кремля, это понятно. Я не претендую на то, чтобы ругать вас так уж прям, ну, не революционеры, нет. Ну, а насчет программы, понимаете, программа, а как она дойдет до людей, эта программа? С помощью Первого канала или четырех этих каналов, которые никого не пускают из, допустим, там тот же Явлинский, его же не пускают. Как она дойдет до людей? Гениально просто.
Да, слово Александре Самариной.
Я понимаю, что вас заботит очень серьезная проблема, и могу только вам посоветовать обратиться в наш отдел соответствующий, который посмотрит, что, о чем, какой материал, возможно, можно было бы сделать на основе этих фактов. Просто я о ней впервые слышу. У нас строгая разграничение тематическое внутри газеты. Вот мы занимаемся внутренней политикой, внутрироссийской, но есть отделы, которые занимаются другими вопросами. Звоните, и мы посмотрим на фактуру, и если будет действительно какие-то интересные вещи, мы сделаем материал, потому что мы газета независимая, а независимая от власти. То есть мы делаем те материалы, которые считаем нужным, которые считаем важными. Но у нас есть выбор, и мы не можем дать все на наших страницах.
Да, наверное, Лариса Дмитриевна намекает на наводнение в Дагестане, вот когда пострадал Дербент. Но мы об этом слышали, может быть, что-то дополнительное, если правильно вы сказали, пусть она вам напишет. Слушаем Якова, москвича.
Добрый вечер, здрасте. Да. Владимир, прежде чем я задам вопрос гостя, я ее тоже прошу ответить на то, что я прошу вас. У меня к вам маленькое предложение есть, не совсем по теме программы. Просто у вас не осталось практически ток-шоу в Москве, ну, фактически, кроме вы последнее, единственное, гостей нет. Значит, происходят очень интересные вещи в медиапространстве. Наверное, вы слышали о том, что закрывают свою игру, которая совершенно, ну, с СНТВ сгоняет, которая абсолютно туда не вписывалась. Сегодня это была единственная программа, чуть ли не единственная, которую я там смотрел. Я думаю, не только я. Значит, второе, закрыли фактически вчера канал с 1 декабря в Москве. Там оставили, правда, до сих пор вот этот, в смысле, который вела раньше медленно, а теперь идет в Баян и забыл. Право голоса. Тоже сказали, что да, пока на сайте написано только что до конца года.
Кокорекина там вместо
Митина. Да, Кокорекина, да, совершенно справедливо. Оставили до конца года. То есть вопрос непонятный, оставят, не оставят. То есть изгоняют все более-менее, извините, все более-менее интеллектуальность телеэкранов. То есть из-за того, что у вас сейчас нет программы «Смотрим телевизор», могли бы вы это обсудить медиа-экспертами.
Хорошо, вопрос. Яков, да, ваш
да,
вопрос.
И вопрос Самарины. Она как считает, вот это вот все может быть привязать вот к нынешней теме имиджа, или это, так сказать, надуманная связь? Спасибо.
Да, но Яков имеет в виду, что не дают обсуждать такую, эту проблему, в частности, на публичных телеканалах, на ток-шоу, сужается шагреневая кожа гласности.
Да,
и конечно. И вы вот даже, да, и вы столкнулись с тем, что сразу же поступило опровержение из Кремля даже на вашу публикацию, куда далеко за примером ходить.
Ну да, конечно, это все печально, пытаемся противостоять и отстоять какие-то позиции, но мне кажется, было бы наивным ждать от государственных телеканалов, чтобы они действовали так же. Там намного жестче порядок, намного жестче отбор тематический. Но мне кажется, что серьезные люди, такие как вы, они вряд ли черпают новости вот из выпусков новостных госканалов и, возможно, пользуются другими источниками интернетом. И вы знаете, компенсаторная функция сети, она сейчас очень велика. И мне кажется, что власти обманываются, когда себе представляют, что народ можно кормить вот этими бесконечными пустыми ток-шоу, где на самом деле определенный круг людей обсуждает определенным образом даже большие, ну, важные какие-то проблемы. А какие-то важные проблемы, они вымываются из этого пространства. Я могу только горевать по этому поводу вместе с вами, но мы пока бессильны здесь что-то менять.
Слушаем Читу. Вопрос радиослушателя Виталия.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Александра.
Добрый вечер.
Хотел бы высказаться сначала о имиджмейкерах, а потом задать конкретный вопрос. Иногда такое ощущение, что вот имиджмейкеры, как два известных портных из известной сказки, делают такое платье, над которым все смеются, а, значит, специалисты рассуждают о том, что вы не понимаете, это очень хорошо, это очень находчиво, и так далее. То есть такое ощущение, что иногда просто даже жалко, вот было и Медведева, и иногда Путина, то, что им дают такие советы, что потом это все обыгрывается, и просто народ потешается над этим. И я бы хотел спросить, а кто работает над имиджами, кто конкретно эти люди, и что за специалисты вообще, может быть, о них что-то можно узнать, потому что вот как бы интересно, что они вытворяют над нашими руководителями. Все.
Если бы знать ответ, слово Александре Самариной.
К сожалению, я здесь ничего не могу сказать, потому что точных данных по сценарию, там, имена, пароли, явки, я не могу вот подтвержденных данных давать, а неподтвержденные я никогда не дам ни в эфире, ни в своей газете какую-то такую быковскую информацию. Подтвержденных данных нет. Это очень непубличная сфера. Хотя ничего и в этом нет особенного. На Западе все знают, кто работает над имиджем первых, вторых и третьих лиц. Это, в этом нет ничего стыдного, ничего зазорного и ничего. Вы знаете, на самом деле вы затронули очень важный вопрос, потому что проколы в этой области, они, если они проходят в непубличной сфере, они наносят очень большой ущерб и первым лицам страны, и стране в окружении других держав, потому что мы знаем, что мы здесь не в собственном соку давно уже варимся. Вот. И, наверное, если бы эта сфера была более публичной, более понятной, наверное, здесь быстрее шли бы изменения. Вот такой закрытый характер непубличной нашей политики, он идет во вред этой политике и стране в целом. Это пережиток, вот как хвостик у человека. Это большой атавизм такой. И когда власти поймут, что народ не является каким-то заклятым врагом, которого надо опасаться, обороняться, держать в кандалах и кормить из ложечки, кстати, тогда, наверное, быстрее пойдут изменения нужные.
Да, вот узнать бы, кто посоветовал Дмитрию Медведеву прошлым летом обратиться с призывом играть в бадминтон, в то время как вся страна шла в разнос, как выясняется, шла дикая коррупция в Минсельхозе, в Рособоронэкспорте и в Рособоронсервисе, а он учил нас играть в бадминтон. Вот это же кому-то же пришло в голову.
Конечно, пришло. Наверное, это тем же людям, которые посоветовали вот эти вот огромные штрафы для пьяных водителей, нереальные. Вот это вот тоже последнее совершенно.
Да, там как будто миллионеры ездят за рулем.
Да, 500 миллионов там, по-моему. Ну, какие-то забавные вещи происходят, ей-богу.
У него, судя по всему, та же команда и осталась. Слушаем Смоленскую область, вопрос радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте, Владимир и гости.
Добрый вечер.
У меня реплика по поводу выступления вашей гости. По-моему, вы с имиджем ошиблись. Я чем обосновываю? Потому что у нас уже нет государства российского. Если вы хотите в этом убедиться, возьмите мой телефон, мы с вами свяжемся, и я скажу на вымирание России в 200 километров от Москвы в Угранском районе Смоленской области, где нет уже детей, где нет уже мужиков, где нет больниц, где нет пенсий, где хлеб стоит килограмм без 65 рублей. Умирают все. Вот если у вас есть совесть от имени вашей газеты, приезжайте ко мне, а потом мы встретимся на вашей передаче. Никакого имиджа нет. Это кремлевская хунта, которая уничтожает Россию. Спасибо, Владимир, извините, пожалуйста, до свидания.
Да, но имидж всегда нужен любому лидеру, как бы не было трудно в стране. Поэтому Александра не защищает этот имидж, она как раз рассчитывала, что будет ребрендинг, а вот Кремль держится упорно за этот имидж, несмотря на то, о чем вы сказали, слово Александре Самариной.
Но страшная история. Мне пришлось в свое время, работая у Егора Яковлева в «Общей газете», поездить много по стране, и я могла бы для того, чтобы знать о том, как живет глубинка, мне достаточно вспомнить и свой собственный опыт. Я сталкивалась с такими ситуациями. И могу, я просто не хочу отвечать на какие-то, может быть, обидные для меня личные вещи и для газеты, но могу сказать только, что я страшно сочувствую человеку, которого только что позвонил нам. И я знаю, что это самое суровое обвинение в адрес власти. Потому что только когда человек будет жить комфортно и достойно, власть сможет сказать, что она действительно вот что-то сделала на своем веку. И пока у нас существуют вот такие деревни, такой ужас. Ну, невозможно говорить всерьез о каких-то вещах, связанных даже с имиджем. Вот понимаете, каким-то странным образом я сейчас подумала, что вот этот человек, рассказавший реальную страшную историю бытия, да, а мы говорим об имидже, и вот реагируют власти именно на то, что газета, одна из газет, сказала о том, что имидж, возможно, будет изменен. И я нигде не видела заявлений, да, каких-то, что о том, что вот в такой-то области у нас страшная дыра. Например, у нас в стране газ, да, есть сколько угодно, о том, что сколько у нас негазифицированных деревень, да. Я не видела, чтобы первые лица страны или их пресс-секретари говорили о том, что кошмар и ужас вообще творится. Дайте нам срок, ребята, еще полгода, год, и у нас ни одной деревни не останется негазифицированной. Вот этого нет. Зато стоило заговорить об имидже, тут какая-то непонятная паника. И я понимаю, что имел в виду наш собеседник сейчас, говоря о том, что никакого имиджа нет. Не имиджа нет. Имидж у власти есть. Нет совпадения. Возможно, он это имел в виду. Нет совпадения между имиджем теперешним или завтрашним, да? С тем, как живет страна. И вот эта развилка, она трагична для России.
Да, с реальным положением дела не совпадает. Слушаю москвича Михаила.
Дамы и господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, мое понимание ситуации последних уже лет 12, оно практически полностью совпадает с тем, который озвучил Андрей Пьянковский. Практически мы с ним не знакомы, но тем не менее ни в чем не расходимся. Значит, вывод какой? Рассуждение здесь о постепенном переходе к какой-то мнимой честности, по-моему, это выглядит попросту, в лучшем случае, смешно, нелепо. Это не те люди, они не для того пришли. Они пришли для того, чтобы организовать вот то, о чем говорил вот сейчас вот эта вот душераздирающая история была, старик из той самой деревни. Поэтому, значит, нам сейчас хотят предложить вместо, ну, вот, образно говоря, плана маршала, нам хотят предложить некий имидж. Все равно кого, в конце концов, кто такой Путин, это никто. Равно так же, как и некий имидж страны. Но ничего реального, конечно, именно от этих людей ждать невозможно. И, между прочим, никто иной, как лучше об этом сказал, как тот самый Песков, тот самый негодяй. Помните, который полгода назад мечтал увидеть, ну, мою и еще там чью-то печень, размазанную по асфальту? Обратите внимание, вот вы как-то это сглаживаете. Ведь его ответ газете вполне по-халуйски хамский. Он мог вообще-то сказать «no comment» и все. Нет. Он вполне себе отхамил и тем самым власть говорит, что она вовсе ничего не собирается в реальности менять. Ну, кроме того, что своего имиджа. Но это ей, кстати говоря, тоже не удастся.
Спасибо, Михаил. Да, мы помним это заявление. Но оно не было официально подтверждено, что он в кулуарах где-то канала «Дождь» сказал, что за такие дела надо печень по асфальту размазывать. Это, по-моему, даже в связи с событиями 6 мая или чуть раньше. А тут он под своим именем отреагировал на публикацию независимой газеты. Да, вот это и удивляет нашу гостью. Что, это не самая важная проблема, так задела Кремль, да?
Да, да, ну я уже говорила, я просто не хочу повторять. Я только, в общем-то, прессе не привыкать получать в лоб. Причем, вы знаете, чаще мы получаем гораздо более резкую критику. Вот сейчас не от власти. Вот Песков сказал о том, что это не так, да, он как бы опроверг нашу информацию. Но самые такие резкие обвинения мы слышим со стороны людей, которые власть ненавидят. И оно, пресса, она должна сохранять дистанцию и от тех, и от других. И мы не комментируем. Мы не отбрехиваемся, извините за выражение, от тех и от других. И мы это принимаем к сведению и просто тупо делаем свое дело, да, как говорил Руссо, возделываем свой сад. И все. И лезть, и хулу приемлем равнодушно. В том смысле, ну, не совсем уж равнодушно, в том смысле, что мы не тратим время, оно у нас очень дорогое, его у нас очень мало, на то, чтобы отвечать на различного рода вот такие обвинения. Так люди думают, что караван идет.
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Александра.
Добрый вечер. Я хотел задать бы вопрос Александре.
Пожалуйста.
Очень много велеречивости с ее стороны я ощущаю. И хочу задать простой вопрос. Вернее, два. Если можно оставить, прокомментировать их. Ну, значит, первый вопрос. Столыпин пришел на пост председателя кабинета министров. Когда начались реформы после его прихода? Сколько времени ему потребовалось? Это первое. И второе. Почему в сельских, в деревенских семьях было так много детей? Почему они были многодетны?
Ну, вы с намеком говорите, что за 12 лет не видно реформ. Ну, журналисты, газетчики, они не ставят диагноз, а они ставят проблему. Вот, в частности, сегодня поставила независимая газета проблему имиджа президента и получила сразу отповедь.
Так что... Со всех сторон.
Да. Спасибо, Александр, за ваши аналогии, но я думаю, что далеко нашим реформаторам до Николая Столыпина. Слушаем Тулу, радиослушателя Николая.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу сказать, что я полностью согласен с радиослушателем Федором из Ленинграда. А вопрос у меня будет следующий. Я знаю двух патриархов мировой политики. Это Збигнев Бжезинский в Америке, при котором развалился Советский Союз. И Дэн Сяопина в Китае, при котором Китай из Средневековья вышел в ряды вполне узнаваемых мировых держав. Что я вижу за 12 лет правления Путина, да? Это бандитский передел собственности, махровая коррупция и безудержное воровство. Что нам Путин предлагает с Нового года? С полудохлых, медицины, образования, культуры, помощи инвалидам, детям, содрать последние копейки и кинуть триллионы на полицаев, прокуроров, взяточников и армии, которая будет воевать только собственным народом. Так что нам этот патриарх гарантирует, когда до сих пор он гарантировал только бандитизм, воровство и безудержную коррупцию?
Да, но я вам повторяю, что журналисты, наши коллеги, они не одобряют, что ли, вот это то, что изложено в газете, а они просто вам доносят эту информацию, слово Александре Самариной.
А вы знаете, что меня больше всего удивляет? Вот наши визави сейчас, они как бы сначала, опять-таки, я повторюсь, но они сначала в своем представлении выстраивают какую-то заметку, не имеющую отношения к нашей заметке, а потом на основе этой вымышленной заметки они начинают газету в чем-то обвинять. Вот это большая странность, это перекос сознания, мне кажется. Потому что на самом деле у нас в заметке ничего не писалось о том, что вот этот образ мудрого патриарха
уже
соответствует, да, действительно, во-первых, что он будет обязательно, и что он соответствует действительности. А, по-моему, может быть, не читали просто заметку наши авторы. Мне кажется, они не читали ее, потому что им кажется, что там мы хвалим Путина, что мы говорим, что он действительно патриарх, и что все, что у нас в стране все замечательно, все прекрасно и все отлично. А может, он просто взять и залезть в интернет, там, прочитать нашу заметку для разнообразия.
Да, судя по всему, наши слушатели в интернете наши слышат нас.
Да, конечно, и вот взять и просто припасть к первоисточнику, потому что иначе это называется ОБС. Одна баба сказала, вот когда слышишь звон, да, и начинаешь остро реагировать, тем более, что такого рода слушатели, они ведь это все подают как то, что вот случилось лично с ними, а вот с теми, кто на другом конце, а их собеседник, он этого ничего не испытал, не знает, и первый раз вот эту истину от них слышит. А вот мне хотелось бы знать, вот эти люди, они сами-то что сделали, чтобы вот на их участке, в их подъезде, в их городе, в их микрорайоне взять и выйти в депутата заявиться? Вот наш корреспондент, который написал эту заметку, Лёша Горбачёв, для того, чтобы написать статью о выборах региональных, парламентских, он пошел в депутаты, он выдвинул свою кандидатуру, он боролся,
да,
он зарегистрировался по полной, он прошел все круги ада, он знает, как это делать. И потом он сделал убойный материал о том, как фальсифицируются голоса на выборах и так далее. То есть люди проходят, люди это делают, люди идут туда, а потом имеют право говорить. А когда ты сидишь, набирая на клавиатуре разные оскорбительные вещи в адрес тех, кто тебе не понравился, тогда и делать ничего не надо.
Да, спасибо. Получился содержательный у нас разговор, поводом для которого стала статья в сегодняшней независимой газете. И тема нашего разговора была: «Настало ли время для смены имиджа Владимира Путина?» Об этом мы побеседовали с заведующей отделом политики независимой газеты Александрой Самариной. Она была в нашей студии. Ей большое спасибо за это. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Марк Штильман и Михаил Косторов.
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.